«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Наш гость сегодня историк Дмитрий Рублев. У Дмитрия только что вышла фундаментальная такая монография. Она называется «Российский анархизм в 20 веке». Вот хорошо так издана. Издательство «Родина». 700 страниц, так что есть о чем поговорить. Добрый вечер, Дмитрий. Ну, давайте первый вопрос такой. Вот в анархизме, как я понял из вашей книги, было бесчисленное количество разных таких групп. Там. Тут какие-то мистики, безмотивцы, были пацифисты, террористы. Вот что общее между всеми этими несхожими по своим методам течениями?
Да, добрый вечер, Михаил. Ну, вы немножко перепутали, безмотивцев не было, были безмотивники, безмотивные террористы они себя называли, вот, о них мы еще поговорим. Общее между ними – это цель – анархический коммунизм, безвластное общество, основанное на самоуправлении, на самоуправляющихся коммунах, где все принадлежит всем, где существует распределение по потребностям, так, где человек может себя реализовать в полной мере. Это знаменитая теория Кропоткина, анархо-коммунистическая, о ней много написано. Вот, тут полезно, наверное, самого Петра Алексеевича почитать, прежде всего. Но я тоже раскрываю какие-то основные принципы. А вот дальше там были очень существенные разногласия, понимаете? Прежде всего, они пролегали по вопросу о методах борьбы. Поскольку Петр Алексеевич выступал за такое вот развитие массового анархистского движения, которое было бы интегрировано в рабочее движение, в крестьянское движение, анархисты должны распространять свои идеи, сделать свои идеи, так сказать, силами, общественной силой, влиятельной, завоевать идейную гегемонию, как сказал бы Грамши позднее. Скорее об этом он вел речь. Создать рабочие союзы, они будут своеобразные школы анархо-коммунистического самоуправления, будущего общества, создать крестьянские союзы. Это будет та сила, которая возьмет в свои руки управление производством и, двигаясь снизу вверх, разрушит государство, заменит его общественным самоуправлением и фактически установит вот какой-то фундамент нового общества, проведет преобразование. У него фраза была знаменитая. У социал-демократов основная сила преобразования – парламент. Ну, помните, социал-демократическая партия Германии боролась за власть. Чуть-чуть и не побеждала на выборах в Рейхстаг, хотя ничего это не давало. Вот. А вот у нас, анархистов, он говорил, это рабочие крестьянские союзы. Иными словами, это стратегия, скорее, анархо-синдикалистская была. Да, слово «синдикат», «профсоюз», как это было во Франции. А в России реалии немножко другие. Здесь, во-первых, здесь не было до 1905 года легальных профсоюзов. Были общества рабочей взаимопомощи. Ну, помните, ГАПОН,
в Харькове.
Очень хорошо, очень на этой ниве работали много оппоненты Ленина, Марта, Искровцев, знаменитые социал-демократы-экономисты, которые говорили, давайте сначала пусть рабочий создаст свои профсоюзы, потом будет партия. Вот. Но при этом еще все и многие экономисты потом ушли в синдикалисты и были почти близки к анархистам в 1905 году. Очень интересный факт. Вот. Ну и, соответственно, у многих возникала такая иллюзия анархистов, что вот нужно народ под нужно немедленно действовать радикально, нужны акты боевые, которые покажут народу, как нужно действовать. Были разные варианты. Безмотивные террористы, почему они себя так называли. Кстати, во многом вот анархистский террор, он был своеобразной реакцией и на действия властей тоже. Здесь не только злой умысел, там группы маргиналов, как иногда любят говорить. Власти расстреливают рабочую демонстрацию, а мы, так сказать, вот приходим с оружием, помогаем рабочим защищаться, наносим ответный удар. Ну, помните, не только в России это было. В Испании очень был распространен такой фабричный террор. Знаменитая гравюра о пульмановской стачке в США. Помните, когда рабочие там, с ружьями, револьверами снимают тех, кто с паровозов, кто не хочет бастовать. Ну, тоже применение силы было во время забастовок. Вот здесь такая позиция. Месть за товарищей, которые там арестованы были, погибли. Где-то
то есть
там
от насилия они не
это тоже было. Понимаете, давайте так. Ни власти не были ни в белых перчатках, ни революционеры. Да? Естественно, взаимное ожесточение нарастало. Это ситуация любой революции. И последнее, да, все-таки сказать. Безмотивники, рядом с безмотивниками действовала другая группа. Иногда они пересекались фракционно. Видимо, все-таки была смена взглядов. Есть версия того, что это просто разное наименование стратегии. Хотя сами анархисты тогда говорили несколько иное на этот счет. Все-таки как фракции считали их. И, так сказать, вот коммунары, чернознаменцы коммунара, как они себя называли, выдвигали стратегию создания таких вот коммун. Восстание, мы образуем коммуну, будет пример свободного общества вот в отдельно взятом городе, регионе. Но это вот такой пример. Да? То есть, получается разделение с точки зрения методов борьбы. Но еще была попытка оспорить методологию Кропоткина, потому что классовая борьба нарастает, а тут теория взаимопомощи, солидарности. Вот как бы это ни противоречило классовой борьбе, понимаете? И эта попытка была тоже. Тут надо вспомнить таких теоретиков, как тот же самый Иуда Соломонович Гроссман, вот идеолог чернознаменцев, безмотивников и коммунаров как раз. Они себя чернознаменцами называли обобщенно. По газете «Черное знамя», которое стало первым их органом печатным. Вот. Вот как-то так. Это такой эскиз вам небольшой. Ну, а дальше мы разовьем тему, я думаю, более глубоко.
Да, вот еще один вопрос. Ну, во-первых, уточнение. А почему черное это знамя все-таки?
Черное знамя? А, это старая история. Черное знамя еще с 1820-30-х годов. Символ рабочего движения. Один из символов рабочего движения в Европе. Восстания в Реймсе, рабочие в Лионе были как раз под этими знаменами. Ну, помните, вот эта монархия, июльская монархия знаменитая после 30-го года, Луи Филипп во Франции. Бальзак много писал об этой эпохе. И начинаются рабочие восстания. Под разными лозунгами в Лионе был поднят черный флаг восставшими рабочими, на котором было написано «Жить, работая или умереть, сражаясь». Ну, грубо говоря, лозунг преодоления безработицы, сейчас бы это назвали социальным государством, был популярен. Популярны были идеи социалистов первых, Фурье, вспомним тоже, да? Прудона. Как-то так. Что-то такое получается.
Ну вот если говорить о таких ключевых фигурах 19 века, Бакунин, Кропоткин, так сказать, отцы-основатели анархизма, русские дворяне, можно ли сказать, что современный для 20 века анархизм изобрели русские, ну скажем, опираясь на какие-то общинные традиции или там от ненависти к самодержавному государству?
Очень интересно. Об этом я тоже говорю в своей книге, если вы успели заметить. Вот. Действительно, во время Бердяев говорил, что анархизм изобретение по преимуществу русское. Вот. А у Пауля Эльсбахера, если почитать его знаменитую хрестоматию сущности анархизма, такой труд обобщающий, позитивистский, там даже видно, что вот из семи этих теоретиков, там Годвин, так сказать, Штирнер, Прудон, признанный Такер, Кропоткин, Бакунин, Толстой, три это русские. Три русские, трое русские. И они основоположники. Толстой это пацифистский, такой христианский анархизм. Хотя сам он себя анархистом-то не называл, а так осторожно относился. Вроде бы признавал, но в то же время и говорил, что мое учение шире, чем
анархизм. Но государство не любил.
Ну, конечно, не любил. Считал, что христианин должен жить вне государства, вне власти, преодолевать ее. Да? Соответственно, Бакунин основоположник коллективистского анархизма и вообще революционного анархизма. До него анархизм в Европе – это прудонизм, это реформистский в основном такой вот, да, анархизм. Кропоткин основоположник анархического коммунизма. Да, и вот до сих пор в мире вот эти две фигуры, Бакунин, Кропоткин, ну и Толстой тоже, они анархистами едва ли не на первый план выставляются. Хотя, конечно, уже во многом и отошли от их взглядов, а в какой-то мере, да, можно проследить такую тенденцию, но тем не менее все равно это классика. Отчасти правильно. А что касается наших реалий, да, с одной стороны, самодержавное государство, вы совершенно правы, реакция на него определенная. Кропоткин же прямо пишет, что в Сибири я пришел к выводу, что любая государственная власть недейственна, нефункциональна. Соответственно, увидел уроки взаимопомощи, опять-таки община, те же самые казачьи знаменитые, вот эти периоды казачьей вольности объединения, помним, 16-17 века, тоже играли свою роль, артельная жизнь русских отходников. И так далее, и так далее. Все это, конечно, было у них перед лицом жизнь таких вот социумов. Несмотря на патриархальность этих социумов, о чем, кстати, Бакунин писал, это очень, очень резкая критика общины. Прямо оскорбительная так местами. И русского крестьянина, который и скотина у него там, и так далее, он местами так вот прямо пишет, да? И жену обижает, и детей. Вот. И прочее, и прочее. Да, это вот тоже влияние. Кстати говоря, Герцен Александр Иванович, помните, он тоже очень много говорил и писал про вот этот вот социум общинный.
То есть, из общины вырастет без государства.
Понимаете, с известными оговорками. Да?
Просто в чем разница между анархистским отношением к общине и народническим?
А, собственно, Бакунин, в общем-то, в какой-то мере это и есть народник отчасти. Как и Герсон, помните, основоположника народничества. Отношения, на самом деле, примерно одинаковые. В России существует вот этот социум. Необходимо вести культурническую работу среди крестьян. Ну, Бакунин считал, что они уже готовы к восстанию, собственно, инстинктивно, поэтому нужны... революционную идею, проводить жизнь, организовывать их и прочее. Соответственно, позиция была одинаковая. Но анархисты более универсалистские мысли. Они считали, что их вот эта вот, так сказать, концепция, она возможна не только в России, а и в других странах. Просто в России вот такие условия. Здесь именно этот институт есть. А в Европе это вот рабочие союзы, там, кооперативы, коммуны и так далее, и так далее. Там своя уже форма, но все формы взаимопомощи, самоорганизации можно использовать. Да? Те формы, которые есть в данном обществе. В России вот так.
Ну, вот интересно, что две страны, где наибольшее развитие было такого анархического движения, это Испания и Россия, так сказать, как бы на краях Европы, да, Восток и Запад. Это что, связано было с какой-то такой, ну, скажем, отсталостью, так сказать, догоняющим развитием этих стран?
Сейчас точно вопрос. Но сначала дам небольшой комментарий. Конечно, не только Испания, Россия, Латинская Америка, Аргентина,
ну, Италия, рабочее движение. Сюда добавим.
Франция в какой-то мере тоже, хотя там вот массового рабочего анархистского движения все-таки не сложилось, или массового крестьянского. В Китае, как ни странно, тоже можно посмотреть начало 20-го века, 20-е годы. Там тоже очень достаточно влиятельные анархистские идеи. Опять же, в какой-то мере в Японии тоже можно обнаружить эти тенденции, хотя в меньшей степени. Здесь, да, скорее всего, догоняющее развитие. Я лично, как и некоторые другие исследователи, пришел к выводу, что анархизм как массовое движение, трудящихся, рабочее, крестьянское, это вот продукт такой вот модернизации, капиталистической модернизации в странах, как бы сказали в советское время, третьего мира. Понятие капиталистическая периферия, полупериферия. Вот. Здесь, соответственно, сохраняются вот эти вот элементы общинной психологии, общинного самоуправления. Даже рабочий, приходивший из деревни в город, он приносил с собой вот это представление о предприятии как коллективном коллективе, общине. Да? И представление, что мы, рабочие, возьмем заводы в свои руки, это ведь продукт именно вот этой стадии, да, развития. Когда рабочий еще не утратил навыки такого в прошлом ремесленника, да, представление об автономии труда существует, о целостности производственного процесса какой-то. Хотя он все-таки уже не может его контролировать целиком, это было видно. Без инженеров, без техников невозможно это делать. С другой стороны, вот эта вот община, деревня, связь с деревней постоянно через родственников поддерживается. Мирские сходы, все помнят, все знают, что это такое. И когда стачка происходит, они тоже собираются вместе, обсуждают эти проблемы, как бы вставать. Помните советы рабочих депутатов? Это ведь были делегаты бастующих коллективов изначально, не органы власти. Поэтому анархисты, например, говорили прямо, что это такое. Это вот то же самое, что французские биржи труда, местное объединение профсоюзов в зачатке. Да? Что-то такое. Да, поэтому, да, конечно, на мой взгляд, здесь действительно сыграли роль эти реалии модернизационные, догоняющего развития, конечно же.
Ну, и еще один вопрос, тоже немножко теоретический, но, тем не менее, мне это интересно, думаю, и слушателям интересно. Все-таки все помнят там из какого-то кино «Анархия, мать порядка» и так далее.
Это Прудон сказал.
Да, вот кредо анархизма на рубеже там, 19-20 века, все-таки это не беспорядок. Да, вот сейчас говорят, анархия – это беспорядок. Да? Это идея другого порядка, правильно?
Совершенно верно. Порядка основанного на, как тогда говорили, свободном соглашении, самоуправлении, консенсусе, как сейчас любят говорить. Такой вариант консенсусной демократии в рамках социума, где социумы самоопределяются, формируют собственную политику и принимают решения внизу. А потом уже согласовывают на более высоком уровне, на конференциях, в рамках вот таких свободных договоров. Ну, кстати, вот и эпоха интернета, она тут, может быть, дает некие тоже нам шансы.
Социальные сети, да?
Да, социальные сети, где люди тоже обсуждают, ведут переговоры, голосуют, помните, заявления принимают, быстро сотни тысяч людей мобилизуются.
Ну да, организуют митинги,
да,
и так далее.
Тогда это с этим было сложнее, конечно же. Поэтому вот они по-своему это проводили.
Хорошо, ну давайте теперь, собственно, к России. Вот я из вашей книги, может быть, не знаю, правильно, неправильно понял, но что в конце 19 века, где-нибудь 90-е годы, такого массового анархистского движения не было. Была какая-то группа в Белостоке, то есть это вот там такая Польша, и вдруг где-то вот на рубеже прямо 900-е, там, 1-2 год, всплеск активности, тысячи людей, значит, неожиданно начинают создавать вот эти анархистские группы. Значит,
да,
что случилось-то?
Очень похоже, единственное, сразу небольшая поправка. Uh-huh. Ну, во-первых, не бывает так, чтобы ничего не было. Во-первых, еще до того в России, как я показываю, была традиция осмысления вот этого неавторитарной альтернативы. И русские, и первые русские социалисты, Герцен, Петрашевцы отчасти, Ножин, Соколов, еще можно фамилии другие назвать. Бакунин, опять-таки, его труды хорошо знали. Русские народники 1870-х годов тоже во многом были бакунистами. Ну, что далеко ходить за примерами. Георгий Валентинович Плеханов, да, Дейч, его вот эти товарищи ближайшие, Аксельрод, бывшие бакунисты. Да, «Черный передел», который они создали, вот эта организация после раскола «Земли и воли», тоже в какой-то мере тяготел к бакунизму. Хотя там уже был синтез, синтезная идеология скорее такая. А потом, наконец, толстовство, да, идеи Толстого. Толстой активно проповедовал негосударственное, анархическое сообщество людей. Ну и, наконец, сектантская традиция, осмысление русского сектантства. Вот эти идеи. Я тоже об этом писал. И духоборы наши знаменитые, и неплательщики, и бегуны были, и прочее, прочее, прочее. Но в эмиграции Петр Алексеевич Кропоткин вел активную работу, его труды знали уже в мире, они были известны в какой-то, так сказать, мере и в России. И в 1890-е годы образуется сначала группа вот в Швейцарии Александра Моисеевича Тобикян, армянин. Группа, что интересно, была такая армянско-болгарская. Вот. Ну, конечно, они были связаны с русскими мигрантами, с Кропоткиным и с другими. Затем образуется группа русских анархистов, опять-таки. Там тоже много грузин, евреев, но все выходцы из Российской империи, все русскоязычные, все ориентируются вот на общую единую революцию. И что касается 1890-х годов, еще махаевщина, такое явление тоже, да, вышедшее из рядов социалистических партий, интеллектуалы, которые вот это вот привнесли такое, знаете, народническое поклонение людям труда.
И то есть рабочий придет и нас научит.
Под их влиянием они пришли к выводу, что вот социалисты, они проводят интересы не рабочего класса, а скорее интеллигенции. Потому что депутаты в германском парламенте, социал-демократы, интеллигенты в основном, интеллектуалы в большинстве своем, да, там журналисты и так далее. Почему-то большинство революционеров тоже интеллигенты. Значит, вот нужно идти к рабочему и какую-то иную альтернативу развивать. Рабочую, в интересах рабочего, экономическая борьба и прочее. У них тоже были элементы анархизма в идеологии. Махайский тоже об этом говорил, есть цитаты некоторые, антиэтатистского плана, антиавторитарного у него. Вот. Хотя до сих пор идут дискуссии о сущности этого учения. Ну и, наконец, в начале 20 века, повторяю, происходит следующее. Ну, во-первых, рост рабочего движения, вообще рост протестных движений, студенты, и рабочие, и крестьянские выступления. Крестьянская война в Гурии начинается, в Закавказье, в Харьковской губернии происходит тоже что-то вроде Пугачевщины уже.
Об этом говорит вся Россия. Это 1903-е?
1900-е, да. 1900-е. Ну, уже с 1890-х начинается. И забастовка в Петербурге, помните, всеобщая, да. И так далее. Забастовка многих предприятий, точнее. Забастовка на юге России позднее. И, собственно говоря, идут дискуссии в революционном движении среди социал-демократов, эсеров. Сначала вот эти идеи марксизма и неонародничества, они всех устраивают. Идеи политической борьбы. Но уже появляются споры о том, а вот насколько эти идеи близки реалиям, например, рабочих, интересам рабочего класса. Может, экономическая борьба нужна? Анархисты-то говорили прямо. Мы должны бороться прежде всего против капиталистических отношений, против эксплуатации любой, да? За экономическую, социально-экономическую революцию, а государство будет разрушено. Политические свободы, конечно, хороши, вот. Но в первую очередь вот это необходимо. Потому что мы не за взятие власти, не за политическую борьбу выступаем. Да? Соответственно, что здесь происходит? Появляется некая критическая масса представителей интеллигенции. которая начинает интересоваться альтернативой. Все они либо бывшие социал-демократы, либо бывшие эсеры, бундовцы, так сказать, там кто еще? Ну, грузинские социал-демократы, армянские дашнаки. И вот это недовольство ориентации на политику, политической ориентации борьбы. Да? Такой момент.
Ну и что, создавать профсоюзы они собираются?
Профсоюзы, кооперативы. Ориентация на классовую борьбу повседневную. Поддержка стачек, еще белостокские вот эти товарищи, так сказать, анархисты начинают в начале третьего, в третьем году потихоньку. Поддержка стачек, в том числе вооруженным путем. Да? Отсюда популярность среди рабочих. И отсюда вот в Екатеринославе то же самое анархисты потом делают. В Варшаве, в других городах крупных. В Одессе особенно активно. Вот. Вот эта позиция, да, ориентация на самоорганизованное рабочее движение, на экономическую борьбу. Но при этом и участие в борьбе против самодержавия. Это воспринимается как единый процесс. Самодержавие одна из государственных форм, мы боремся против нее, но за то, что была сразу социальная анархистская революция. Без вот этого переходного периода, как хотят социал-демократы. Которые говорят, сначала мы вот вам демократию ведем, там социальные гарантии рабочим, потом социализм будем строить. ССР говорят, сначала мы проведем аграрную реформу, социализируем землю, потом будем что-то с промышленностью делать, потихоньку построим социализм.
А среди анархистов не было сторонников, так сказать, тоже переходного периода?
Сложный вопрос. В то время особенно нет. Хотя Кропоткину такое иногда приписывают, но Петр Алексеевич рассуждал интересным образом. Он говорил, что существует эволюционный процесс, да, определенный. Любой революции нужно по максимуму выдвигать цели, задачи. Вот. Но помнить, что если мы добьемся, так сказать, политических свобод, он не говорил демократии, политических свобод, вот. Мы, значит, вот в какой-то мере содействуем и крушению государства тоже. Да? Об этом речь шла, конечно же. Вот. Но при этом он выступал все-таки за вот постановку целей максимальную, радикальную. Идеи переходного периода появляются в ситуации, когда терпит поражение первая российская революция. Они в эмиграции начинают думать все, а почему так произошло. Начинается кризис вот этого революционно-синдикалистского рабочего движения Франции антиавторитарного. Оно бюрократизируется. И когда начинается мировая война, вдруг это движение, его лидеры и большинство активистов поддерживают родную Францию против Германии. Нет никакой революции, как синдикалистские теоретики по той уже предсказывают всеобщие стачки, все наоборот. Возник вопрос, что делать? Значит, наверное, масса не готова, анархия сразу не наступит. И тогда вот появился такой автор Максим Раевский, настоящая фамилия Фишелев, Лев Иосифович, уроженец города Нежина, Украина. И он разрабатывает идею о таком переходном государстве профсоюзов. Но поскольку в России профсоюзов нету, будут советы, соответственно, как в первую российскую революцию. Предсказал советскую власть. Но немножко по-другому. По-другому он это видел, как вот федерацию таких делегатов, как, извините, собрание делегатов, да, которые будут управлять регионом, будут городские коммуны, будет федерация вроде Швейцарии, вот такая он считал, наподобие Швейцарии, только более демократичная. И, значит, вот вырастет из этого анархическое общество. Государство будет ослаблено, оно будет минимизироваться потихоньку. Экономическая жизнь придет в руки вот этих вот объединений рабочего класса. Это еще будет не анархия, но постепенное приближение к ней. Ну, а дальше это уже гражданская революция, гражданская вторая, гражданская война. Там уже в связи с задачами дня конкретного это развивалось вперед.
Ну, если поговорить о революции вот 5-7 годов, как, так сказать, я так понимаю, что в массовых всяких действиях, разных там экспроприациях, терактах и революционных, так сказать, событиях анархисты приняли активнейшее участие. Да,
да, да, активнейшее. Ну, тут надо иметь в виду, что все-таки их влияние, оно носило такой, знаете, региональный характер. Не везде они были...
А где были?
В западных губерниях, юго-западных, как говорили, в Польше. Вот Варшава, некоторые другие города, значит, в Латвии. Заметны были. Вот лесные братья, первые, которые там появились, это же, помните, были еще социал-демократы и анархисты, которые уходили в леса и партизанили там. Вот даже есть воспоминания одного из таких партизан, еще анархисты издали в 1909 году в Париже, где он рассказывает, как они вот в лесу там сидели, боролись... Так сказать, с полицией, с войсками, с помещиками и так далее. Одесса, прежде всего, центр анархистского движения. Белосток, где они даже преобладали в какое-то время над другими политическими силами. Екатеринослав, безусловно, тоже. Баку, очень сильное влияние. Заметное влияние в Грузии во многих местах, во многих городах. И что касается Москвы и Петербурга, анархистские группы были, они действовали, но здесь они имели меньшее влияние, чем социал-демократы СССР. Вот.
А к Думе как они отнеслись к появлению парламента?
К Думе отнеслись скорее негативно. В принципе, так сказать, призывали бойкотировать, не участвовать. Кстати, даже я видел ряд бойкотистских таких материалов, одну бойкотистскую листовку, которую одна из петербургских групп сдала уже в 1908 году. Выборы уже были в Третью Думу. Ну, до того тоже такие призывы были. При этом Кропоткин, например, он следил за Думой. У него его знаменитая газета «Риски, хлеб и воля», которую он в Лондоне издавал в 1906-1907 годах, и в Париже там была такая эмиграция, они редакция по переписке, да, газета. Там прямо говорили, что, значит, вот они следили за расстановкой сил в Думе, за дебатами. Кропоткин все-таки считал, что это, конечно, прогрессивный шаг, но все равно мы в этом не участвуем. Вот. Понятное дело. Но в массовом движении против самодержавия, вот как сила, которая участвует в рабочем движении, крестьянском, конечно, участвует.
Ну, а вот дальше, вот, собственно, 907 там и следующие годы, возникли в этот период, когда период реакции, какой-то такой легальный кооперативный профсоюзный анархизм. Да, вот.
Да, я пишу немножко об этом. Это интересная история. Был такой Владимир Александрович Пассе, как он сам утверждал, потомок одного из немецких рыцарей, которого в плен взяли при осаде Выборга, шведа, вот, когда-то Иван III даже, по-моему. Вот, и, соответственно, он вот пытался синтезировать различные учения, и толстовство, пацифизм, и социал-демократию в своем, и марксизм как методологию некую, и идеи Кропоткина как некую социальную вот утопию, да, к чему надо стремиться, и синдикалистскую вот эту, и кооперативистскую стратегию. То есть, что нужно делать? Он был против террора, против каких-то актов восстания, хотя оказался, например, вместе с Гапоном и Афанасием Матюшенко, одним из организаторов восстания на броненосце Потемкин, задействован вот в истории с пароходом Джон Графтон, доставка оружия в Россию.
Помню, не очень,
да?
Удачно.
Да, ну, это прямо неудачно, скажем, вот. Он в этом тоже участвовал, то есть, видимо, все-таки какое-то время он идею восстания даже поддерживал, потом все-таки стал пацифистом опять, и он создает трудовой союз, такую вот организацию, которая, с одной стороны, должна быть профсоюзом, а с другой стороны, кооперативом. Одновременно организовать производство, распределение продукции и в то же время вот объединять рабочих, которые на разных предприятиях действуют. Ну, это как кооператив было зарегистрировано, там несколько тысяч рабочих у них было.
И что же они
разные
делали?
Цифры. Были созданы кооперативные лавки, которые закупали продукцию у производителя непосредственно по цене производителя. Эту продукцию, соответственно, продавали в этих лавках. Плюс была пекарня своя заведена, где выпекали хлеб. Свой собственный его по льготным ценам тоже распространяли. Ну, такая кооперация. Модно было в России тогда, вы знаете, тоже. Mm-hmm. Вот. Но, правда, единственное, она была не чисто анархистской, конечно. С одной стороны, Поссе был, его вот эти вот сотоварищи. Кстати, среди них было много бывших гапоновцев, вот этих вот активистов гапоновского движения. Они тоже не любили политические партии, как и синдикалисты, были за профсоюзную организацию, эволюционировали в этом направлении. Но там были и большевики тоже входили, значит, и меньшевики даже пытались участвовать в этом движении. Действительно, у них был довольно высокий, большой оборот капитала по тем временам. Но в итоге их закрыли. Закрыли, решили, что слишком много их. У них там на более чем 100 предприятий они охватывали. Решили, что это новый совет рабочих депутатов будет, якобы, как сам Пассе утверждал. Вот. Ну и, значит, в итоге заставили разделиться на разные кооперативные сообщества. На этом движение было остановлено. Такие попытки были.
А что происходило в эмиграции? Часть же анархистов уехала, собственно. Удалось ли им создать какое-то, ну, я не знаю, если не единое движение, то какой-то координационный центр, там какую-то федерацию, общую прессу и так
далее?
Значит,
очень интересно. В эмиграции по-прежнему действовали различные группы и организации. Они дискутировали, но постепенно так получилось, что перевес все-таки шел на сторону анархосиндикалистов. Понятно, почему. В эмиграции развито рабочее движение в США, во Франции. Именно эта тенденция там очень влиятельна. Значит, соответственно, вот ориентация на всеобщую конфедерацию труда Франции, на индустриальный рабочий мир в США. Ну, вот это классика была. И до сих пор там ходят с флагами, какие-то забастовки пытаются устраивать даже. в Соединенных Штатах. Ну, вот организована была Федерация союзов русских рабочих в 2014 году в США и Канаде. С 2011 года те, кто организовал эту федерацию, уже издавали газету «Голос труда» в Нью-Йорке. Она стала таким интересным лейблом для анархистов. Потом ее в России переносят в 2017 году. Потом в эмиграции с таким же названием выходит. Ну, для анархосиндикалистов такой лейбл стал. Газету очень хорошо читали. Она была еженедельником. Потом стала сначала ежемесячником, потом еженедельником. Освещали события в России, в Америке, печатали литературные произведения, даже рекламу, сигарет, банков и так далее. Но это Америка, надо выживать, нужны деньги.
Ну, конечно.
Это не совсем то. С другой стороны, большевики тоже вот печатали рекламу, сигарет в своих газетах, которые легально в России выходили. Поэтому вот немножко о революционерах такого мнения, да, что они такие ригористы все, значит. Они, оказывается,
да нет,
даже
ведь, как видим,
были, не чужды были рекламе. Вот, ну что делать, жизнь брала свое. Да, соответственно, вот в эмиграции образуются эти объединения. Были попытки провести объединительные съезды. Один из них как раз произошел на Новый год, вот, конец 13-го, начало 14-го года в Лондоне. Это такая конференция. Вот, планировался съезд, но тут война вскоре начинается и все прекращается. Кроме того, они между собой тоже не очень дружили многие. Шла борьба за влияние. Тут Аполлон Андреевич Карелин был такой известный деятель, перешедший от эсеров, бывший народник, революционер, уже близкий к пожилому возрасту тогда, склонный несколько к мистификаторской деятельности. Впоследствии он движение анархомистиков основал в России в 20-е уже годы. Ну, и вот разногласия на этой почве, на почве в том числе борьбы за влияние.
Аполлон Андреевич был довольно остров, если у социал-демократов были большевики, меньшевики, то кто был анархистом?
У анархистов были анархосиндикалисты в это время, были те же самые чернознаменцы, их еще иногда называли антисиндикалисты в анархистской печати, потому что они против вот легальных профсоюзов, только за подпольные боевые организации рабочие, которые проводят акции саботажа, террора экономического и прочее. Не то чтобы анархосиндикалисты это отрицали, признавали. Но все-таки речь шла вот об этой форме массовой организации. Чернознаменцы говорили о том, что будущее анархическое общество, оно не может вырасти из профсоюза. Профсоюз – организация современного общества, к нему привязанная. Поэтому нужна совершенно новая, так сказать, модель, стихийная вот эта самоорганизация. Тут они к Бакунину, наверное, были ближе в какой-то степени. А вот эти товарищи выступали за вот такую, вот, собственно, за такой подход, как я уже говорил ранее, когда иллюстрировалась Гада Кропоткина. Но, кроме того, были еще другие течения. Если берем анархистов-коммунистов, на какое-то время, в годы первой русской революции, российской революции, блеснули анархисты-коммунисты-безначальцы, которые были уж совсем бунтарями против организованного рабочего движения за непосредственное восстание, идеализировали босяка, безработного, даже криминальные элементы. Вот. Утверждал, например, их идеолог Степан Романов, что вот, так сказать, известно под псевдонимом Бедби, да, что босяк, он культивирует идею досуга, вот, а рабочий продался мамоне, значит, зарплате, вот он только об этом забыл.
Не наш человек.
Вот. Да, наши люди богема, наши люди это босяки, маргиналы, они сделают революцию. Ну, знаете, такие теории в 60-е годы тоже были модные. Во Франции, в других странах в 20 веке уже, да?
Хорошо. А про Первую мировую войну. Собственно, вот все практически раскололись там на оборонцев или, наоборот, противников войны. Вот какая позиция была у лидеров анархистов? Ну, вот у Петра Кропоткина тоже, например.
Кстати, да, я немножко остановлюсь. Мы с вами еще про анархистов-индивидуалистов не рассказали. Потом, если можно, я вернусь к ним.
Конечно.
Да, потому что мы о течении говорили, вот... Мы остановились. Ну, что касается Первой мировой войны. Здесь образуются вот эти вот течения. Здесь, понимаете, интересно очень. Когда мы говорим об оборонцах, то надо иметь в виду, что оборонцы были среди анархистов прогерманские и проантантовские. Ну, в России были проантантовские, естественно. Да? А вот если брать, например, эмигрантов из России, вот, допустим, идиш-анархистов, живших в США, издававших газету «Фрай Арбитр Штима», «Свободный рабочий голос», хотя это не российское движение, но это интересная ремарка, среди них были такие и такие. Одни говорили, что победа Германии принесет, так сказать, прогресс, да, будет побежден царизм ненавистный. Вот, другие говорили, что наоборот, Антанта защищает демократию. Это демократические
и
страны.
И победит германский империализм.
Да, победит германский милитаризм. Угу. Не империализм, не употребляем, а милитаризм. Да? Угу. Вот. И что если победит демократия, то и в России демократические тенденции получат выход. Вот. Петр Алексеевич Кропоткин выступал с позиции оборончества проантантовского. Почему проантантовского? Потому что, ну, здесь разные позиции. С одной стороны, он большой франкофил был. С точки зрения его вот этих вот интересов к, к движению.
Ну, и революцию изучал французский.
Да, да, французская революция, много революций во Франции. Это такой вот кипящий революционный котел Европы, можно сказать, был в 19 веке. И в конце 18-го тоже. А с другой стороны, во Франции анархистская мысль развита. Себастьян Фор, Жан Граф, его ученики активно пишут. Парижская коммуна, вспомним, да, тоже анархисты играли. Прудон, француз. Так сказать, отец анархизма практически. Затем многие бакунисты были французами, поддерживали Бакунина. Бакунин поддерживал Францию в 71 году, ну, не французскую империю уже, да, а вот борьбу французской республики против германцев. Правда, говорят, что нужна революция, тогда вот они победят, да, и анархическая обязательно, конечно же. Затем во Франции революционно-синдикалистское движение развитое. Вот это антиавторитарное рабочее движение, где сильны анархисты, которое основано на самоуправлении, на стратегии прямого действия. Поэтому нужно, вот нужно за них выступать, за французов. Да? А в Германии милитаризм, государственный социализм, социал-демократия имеет огромное влияние. Кроме того, в Германии сильны очень националистические, шовинистические идеи. Не то чтобы они в Англии не были сильны. Вот. Ну, вспомним, да, что там писали, расовые теории и так далее. Не то чтобы во Франции этого не было, но в Германии она вот так представлялась им всем. Да? Поэтому, да, вот такая была его позиция. С другой стороны, если мы посмотрим на его оппонентов, вот, интернационалистов, хотя скорее их можно назвать антивоенным крылом, потому что были разные люди. Там
пацифисты, да?
Были пацифисты, были те, кто выступал с позиций таких интересных. Георгий Гагели, например, вообще у него есть такие пассажи, он грузин был, и у него такие немножко антиармянские звучат местами, что победит, значит, победят вот тут вот, да, Российская империя, тогда вот начнется массовое перемещение народов, да, из турецкой Армении и так далее, и вот бедных грузинов, значит, всех вот основательно затрут. Ну, что делать? У всех свои, понимаете, есть тараканы в голове, как говорят. Вот. Ну, соответственно, интернационалисты, конечно, не за это выступали. Основная идея была связана с тем, что война с обеим завоевательная. Обе стороны защищают интересы эксплуататорских классов. Буржуазии, помещиков, речь идет о разделе колоний, о разделе сфер влияния, рынков сбыта промышленной продукции. Вот обе стороны осуществляют насилие над мирным населением оккупированных территорий и прочее, прочее, прочее. И там национализм силен очень. Поэтому нельзя их поддерживать, нужно бороться за социальную революцию, которая приведет к чему? Вот к, так сказать, победе идеи анархизма во всем мире. Вот я даже главу так назвал, очень интересно, да? Весь войной, которая отражает суть их позиции. Ну, да. Действительно, там цель анархии, метод революции. Что делать?
Ну, вот, собственно, о революции. Вот если говорить о февральской, например, революции 17-го года, какую-то роль анархисты в ней сыграли, или это было такое стихийное движение, куда они вписались?
Просто? Очень интересно. Стихийное движение, да, было. Но очень интересно. Все чего-то ожидали уже в 16-м году. Вот знаменитая конспирологическая версия, что все было прекрасно, пришли злые, так сказать, масоны, там, кто либералы, проще все свергли, она, конечно...
Ну, и генералы, конечно.
Да, 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 предатели и так далее, вот. Ничего подобного. Вот когда читаешь по 16-му году материалы полицейские, например, попадается анархистская, анархо-синдикалистская листовка, где говорится следующее, так сказать, будет создана Госдума скоро, там прогрессивный блок вступит в конфликт с императором. И тогда нам, рабочим, нужно поддержать это движение. Выйти на улицы, бастовать и с двумя ударами вот смести самодержавие. На самом деле, немножко похож вот на эту ситуацию февраля. Казалось бы, да? Что-то такое анархисты чувствовали. К моменту, когда это движение начинается, силы у них, прямо скажем, были где-то несколько сот активистов по России. Довольно много в Москве. Вот 80 с лишним человек, это данные на начало марта 2017 года, когда образуется Московская Федерация анархистских
групп. То есть это подпольная группа?
Да, в Петрограде 100 с лишним человек, в других городах десятки, где-то несколько человек. В Харькове довольно много, в Москве, в Петрограде. Тут география движения сместилась в связи с войной. Да? Но уже новое движение совершенно. С новыми центрами, с новым составом.
Ну и, наверное, они в армии тоже были.
В армии тоже, группа, да. Я скажу об этом сейчас одну минуту. Они участвуют в стихийных выступлениях. В Петрограде они выходят на улицы. На Выборгской стороне очень активно действуют на заводах. Поддерживают другие революционные силы. В Москве Алексей Алексеевич Боровой, например, даже служил на центральном эвакопункте. И вот он своего генерала даже уговорил примкнуть к восставшим. Они вместе под импровизированным красным флагом на машине в сопровождении адъютантов поехали, так сказать, в городскую думу поддерживать революцию. Боровой это в воспоминаниях описывает. Он анархист-индивидуалист был тогда уже известный публицист, ученый, философ. Ну, соответственно, вот его действия такие были. Да? Это все стихийно во многом было, естественно. В армии тоже они были. Некоторые пошли туда целенаправленно, чтобы вести пропаганду. Ну, Григорий Петрович Максимов, последний крупный теоретик российского анархизма, умерший в 50-м году уже, он в воспоминаниях писал, да, пошел в армию, в запасной, так сказать, батальон, который был под Петербургом. Хотя мог, так сказать, имел разные возможности, как вольноопределяющийся, студент бывший. И, соответственно, для чего? Чтобы вести пропаганду, жить вместе с солдатами, их жизнью. Анатолий Железняков в Кронштадте вел антивоенную пропаганду. Потом он вынужден был дезертировать судно, где служил, бежать на Черное море. Тайно, так сказать, пробираться туда. Вот, и так далее, и так далее. У московских анархистов, анархосиндикалистов были контакты с фронтом. Они оттуда получали револьверы, гранаты. Туда переправляли своим, так сказать, людям литературу. Сами позднее один из активистов движения вспоминал, как это все делалось.
Дмитрий, а вот когда, собственно, уже создаются советы по всей, так сказать, России, какова позиция лидеров и вообще активистов анархистского движения? Входить в эти советы, участвовать или заниматься вот тем, что они занимались раньше, профсоюзной
собой. Понимаете, очень интересно. Здесь позиция менялась. Она была неоднозначной. Как всегда, там, где есть два человека, есть три партии. Помните? Вот. Во-первых, было не совсем понятно, а что же будет дальше. Поэтому, первое, если почитаете воззвание первых вот двух месяцев, март, частично апрель, до вот этих апрельских, апрельского кризиса знаменитого, там анархисты предлагают поддерживать революционное временное правительство, поддерживать советы, значит, перед возможной угрозой монархической реставрации. Все боятся возможного возвращения Николая, это видно хорошо очень. Потому что не все ясно. С другой стороны, такая теория третьей революции появляется. До сих пор непонятно, кто ее сформулировал, потому что одновременно и у петроградских анархистов она возникает, и Всеволод Волин в США в «Голосе труда» пишет об этом. Кстати, брат известного литературоведа Бориса Эхенбаума, Эхенбаум настоящая у него фамилия. И вот теория следующая. Сейчас пришли либералы, либеральные партии, буржуазные партии они это называли. Они установят нам демократические порядки, ведут политические свободы, проведут выборы, а потом придут социалисты. Социалисты, социал-демократы, эсеры. Ну, никто не думал, что диктатура будет тогда еще пока. Реальность была не очень велика. Да? Хотя возможность военной диктатуры анархисты уже прогнозировали. Вот интересно очень. Уже в марте. В марте. Правда, не Корнилова, а Брусилова или Поливанова они почему-то на эту роль предполагали, что это может случиться. Вот. И, соответственно, вот в этой ситуации они проведут аграрную реформу, национализацию производства, хотя бы частично социальные гарантии ведут. И тогда народ, который уже привык к самоуправлению, который снес бюрократию, ну, вы же знаете, рухнула старая вот эта полицейские органы, административная система. Да, вот такая, как историк Дмитрий Олегович Чураков писал, революция самоуправления. Советы повсюду, комитеты, фабрично-заводские, солдатские, матросские, крестьянские.
Да, слой активистов.
Колоссально, да. В городах вся власть у дум фактически, городских, районные думы, выборы у них. И вот эта иллюзия, что государство рушится, что скоро придем мы. Она у них была.
Скажите, а вот могло случиться
так,
что...
Да, по совету все-таки.
Да, по совету, хорошо.
Да, извините. Так вот, с советом отношение такое. С одной стороны, участие в советах у многих, а с другой стороны, все-таки... Советы воспринимаются уже частью анархистов как органы власти. И вот эти две позиции, они всю дорогу, так сказать, вплоть до конца вот этой Великой Российской революции, до 21-го года, 22-го, это остается.
Могло случиться так, что мы бы отмечали не захват власти большевиками 25 октября 1917 года, а некую июльскую анархо-социалистическую революцию, когда власть в Петрограде взяли бы советы.
Вот вы о чем, да? Ну, она, во-первых, не была чисто анархистской. Анархо-социалистическое, да, восстание такое, анархо-социалистическое движение за власть советом, которое власть брать не желали. Это знаменитая история с Черновым, да, будешь брать власть или нет, помните, да, когда его там матросы, рабочие тормошат и требуют. Вот, здесь очень сложная картина. С одной стороны, да, анархисты готовили это движение, готовили они его уже с весны, где-то вот с мая. 17-го года. В июне, помните, кризис дачи Дурново, когда их пытаются выселить оттуда. Они пытаются захватывать газеты, объявлять их кооперативными социалистическими предприятиями. История была такая. Иногда особняки уже захватывать даже в Петрограде. И, соответственно, на их стороне пулеметный полк, где настроение такое радикально-большевистское, анархистское, вперемешку. Кронштадтские матросы многие. Но у них есть Временный революционный комитет, который, значит, заседает, помните, на даче Дурново. Несколько раз его воссоздавали снова, распускали. Влияние такое есть. Но при этом, что интересно, в других-то городах все немножко по-другому. Тоже попытки выступлений были и в Москве, и в Сибири в ряде мест. Но они не были столь серьезными, как в Петрограде. Поэтому, наверное, это была бы скорее какая-то петроградская коммуна, которая вот как парижская пришла к власти. А дальше разные варианты. Либо движение распространилось бы на всю Россию, либо его подавили бы войска, прибывшие с фронта. Все-таки, если посмотреть, соотношение сил в Петрограде было 50 на 50. И тоже Половцов, он сумел собрать войска какие-то, сконцентрировать их. И вот с восставшими там бороться, наверное. Моя позиция такая, мой взгляд такой.
Ну и последний вопрос для этой программы. А вот все-таки можно ли сказать, что анархисты к октябрю стали фактическими такими младшими партнерами большевиков?
Да, конечно. Вопрос важнее. Образовалась коалиция леворадикальных сил. Куда входили эсеры-максималисты, большевики, левые эсеры-анархисты? Отчасти даже меньшевики-интернационалисты в какой-то мере. И вот они все вместе, соответственно, готовят октябрь при преобладании большевиков в руководящих органах, как более такой массовой сплоченной силы. У анархистов не было объединения по всей России в тот момент, хотя уже в июле, второй половине июля проходит конференция в Харькове, где они пытаются говорить о создании единой организации, создают бюро всероссийское, чтобы съезд готовить, но пока это не удается. У них довольно много течений, и пока вот до этого еще не доходит. Но да, они становятся младшими партнерами большевиков, хотя, как Ленин сам опасался, вот все время наступают им на пятки.
Что значит наступают на пятки?
Ну, значит, что в ряде регионов они уже организуют восстания. Гомель, так сказать, в Сибири, Иркутск, солдатские восстания, выступления. Завоевывают влияние в советах постепенно, становятся третьей политической силой. Где-то и первой, как вот в Черемховском бассейне под Иркутском, на Украине кое-где.
Хорошо. Сегодня нашим гостем в программе «Цена революции» был историк Дмитрий Рублев, у которого вышла монография «Российский анархизм в 20 веке». И мы продолжим нашу беседу уже о гражданской войне анархистах. В следующей нашей передаче вел программу Михаил Соколов.
Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.